Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, и снова мы в эфире с Натальей Ивановной Басовской. И сегодня наш гость, наш герой, наш друг и наш враг. Это был человек, о котором вы мало что знаете. В школьных учебниках истории, по-моему, он упоминается один раз, да и то пробегом. Это английский священник Виклиф. Но сначала у нас для вас радостная весть.
Вышла книга, которая вместила часть наших передач, материалы передач на «Эхе Москвы». Книга «Эхо истории» на «Эхе Москвы» — это серия, а сама книга называется «Человек в зеркале истории». И наши персонажи представлены здесь, в общем, в небольшой обработке по итогам того, что мы обсуждали. Мы будем очень рады, если наши слушатели возвратятся как-то к нашим былым передачам и, может быть, выразят потом свое отношение к этому. Кроме того, должна сказать, будут еще в скором времени и аудиоматериалы, которые можно... Аудиокнига можно покупать отдельно, можно в комплекте с этой традиционной книгой. Конечно, нам это очень приятно.
Здесь 20 биографий, да?
40.
Здесь 40 биографий. Издательство «Астрель» выпустило эту книгу. И, видимо, со вторника она будет в магазинах Москвы, во всех крупных магазинах Москвы и в магазинах сети «Азбука». Называется «Эхо истории на эхо Москвы». И сегодня мы будем пополнять эту книгу. Но прежде я хотел бы разыграть другие книги, пока тираж до нас не дошел. Я хотел бы разыграть книгу издательства «Вечер». 100 монархов истории, 100 великих монархов в истории, и задать вам вопрос. Напоминаю, что вы можете послать правильный или неправильный ответ с помощью СМС по московскому номеру телефона 970-45-45. Не забывайте подписываться. 970-45-45. А вопрос очень простой. Потом объясню, почему. Какой собор осудил Яна Гуса на сожжение? Мы делали передачу про Яна Гуса. Итак, мы про него еще сегодня будем говорить.
Но наш сегодняшний Виклиф с Яном Гусом незримыми, не личными, но прочными узами связан.
Итак, какой собор осудил Яна Гуса на сожжение на костре? 970-45-45. А мы теперь приходим к человеку, чье имя мало известно нашим слушателям, Виклиф.
Я назвала его предтечей реформации. Это его совершенно законное право так называться, потому что этот человек в XIV веке, в общем, первым в такой стройной форме предвосхитил, вот еще в рамках средневековой эпохи, предвосхитил глобальное, потрясающее событие, явление раннего нового времени, великую духовную революцию, которую назовут реформацией. Сам он этого слова не знал, жил в эпоху первой половины Столетней войны. Это была осень средневековья, но средневековья, и удивительно стройно, точно, с особенностями, о которых будем говорить, предвосхитил то, что выразят те, кто пойдут сразу за ним. Ян Гус, который родился всего на 40-50 лет позже Виклифа.
Мальчик.
Мартин Лютер, это уже будет 15-16 век. Жан Кальвин, это будет полностью 16 век.
Но первый был Виклиф.
А Виклиф в 14 веке, повторяю, первой половине так называемой Столетней войны. То есть в глубинах Средневековья этот богослов, теолог, ученый предвосхитил то, что, кажется, выпадает совершенно за рамки его эпохи. Предвосхитил явление другой исторической эпохи. Это значительно.
Но жизнь сначала начиналась очень банально все-таки.
Абсолютно. Он родился на 189 лет раньше Кальвина. Но близость их взглядов реальная на сегодня видна совершенно очевидно. Кальвин знал, конечно, его труды. Но нельзя сказать, что слепо следовал. Но все равно знал. Его читали, его изучали, его осуждали, его сжигали уже долго после того, как он отжил свою земную жизнь. Его земная жизнь укладывается в рамки 1320 или 24 год. Мы не раз отмечали, что...
Почему они не знали, когда они родились? Почему они не знали своих дней рождения?
Это событие считалось не таким важным. Важным было день крещения.
Но все равно он, если 20-й или 24-й год.
Крещение отмечали, были книги специальные. Книг, регистрирующих рождение, как правило, просто не было. И поэтому то ли 20-й, то ли 24-й, а умер в 1384-м. Ну, для ориентировки скажем. Через 3 года после знаменитого события восстания крестьян под руководством Отто Тайлера в Англии.
Или через 4 года после Куликовской битвы.
Вот какая эпоха, то есть глухое средневековье. А все мысли получат развитие исключительно в эпоху раннего нового времени. И он мыслями там. И вообще его жизнь, скорее жизнь духа. Потому что таких реальных житейских событий в его жизни не так много. Все вокруг событий духа.
Но родился в семье.
Родился в Йоркшире. Родители небогатые дворяне. Владельцы небольшого поместья. О детстве практических данных мне неизвестно, но среду эту я очень неплохо представляю. Вот это среднее дворянство, английское в эту эпоху, в 14 столетии, это люди знатного происхождения, но никак не аристократической направленности ума и поведения. Наоборот, их поведение реалистов, сельских жителей, заинтересованных в ведении своего хозяйства. Традиция эта сложилась в Англии с глубинных времен. Исток ее, это, в общем, нормандское завоевание Англии, 1066 года, 11 век. Именно тогда большая часть знати, местной, англосаксонской, была навсегда отодвинута от участия в военной жизни, придворной, политической, и образовался такой слой знатных, но сельских, знатных, но реалистов. И вот примерно в такой среде появился этот человек. Родители, как и многие другие из этой среды, конечно, заботились о том, чтобы их ребенок получил образование, но чтобы непременно было какое-то применение в жизни, чтобы он занимался каким-то делом.
Он был младший сын, это важно.
Да, ему не светило никакое наследство.
Надо просто напомнить.
Да, про это. Там принцип майората с того же 11, с 10 даже века. То есть все материальное наследство достается старшему сыну, а младших надо позаботиться, чтобы у них было занятие. Одно из лучших, достойных занятий, кого только не толкали в эту сторону. Он, скажем так, толкнулся охотно. Это стезя служения Богу, служения церкви, стезя церковная, духовная. И он оканчивает Оксфордский университет.
Так неплохо. Вообще-то неплохо.
По линии богословия.
Но все равно неплохо. Один из лучших университетов Европы того времени.
Очень неплохо. И заканчивает теологический, так сказать, скажем, колледж богословского направления, становится профессионалом, ученым-богословом, а со временем, в скором времени, священником. В 1356-60 годах, 1356, вот это, например, год битвы при Пуатье. Да. Там чистое средневековье.
Англия воюет, да. Копья, рыцари.
А он мыслит. А он мыслит и преподает. Преподает и мыслит. Ибо он избран руководителем коллегии Балиоль, которую окончил. Кто это? Это примерно декан факультета. Очень любопытно, что через 50 лет Ян Гус будет ровно так же продвигаться в своей карьере, начав с того, что получит хорошее образование в Пражском университете и будет избран деканом, а затем ректором.
То есть можно сказать, что он делает научную карьеру, не духовную, он не становится вот священником в нашу, понимаете, ну, вот
потом
до этого
станет,
времени.
Да. А начинает как профессор.
Как профессор. Вот
да, ученый.
Ученый-крыса.
Еще не профессор, ученый. Только Гусу эту карьеру было делать гораздо труднее, потому что он крестьянского происхождения, а Джон Виклиф не крестьянского. Но уже с 1361 года он священник, получил приход близ Оксфорда. И род его деятельности. Реальное служение в приходе, недалеко от Оксфорда, а поскольку недалеко, то он еще отправляется на занятия в Оксфордский университет.
Совместите.
Занятия наукой и преподавание в университете. Со временем высокого уровня профессорское. Жизнь Виклифа все эти годы, вот будут несколько коллизий, а пока это жизнь интеллекта и духа. Его занятия. Вначале он пишет труды по физике, логики, философии. Он не сразу сосредоточился исключительно на богословии. Но все очень логично. Это стремление осмыслить мир. И опять заметим, 14 век и родина Возрождения Италия. Там в 14 веке оно началось. Но оно здесь Вот на почве данной личности, не имевшей могучих предшественников там, в Англии.
Но все-таки согласитесь, что профессура в Оксфорде, она увлекалась, скажем, естественными науками.
Это обязательно.
Да, и в этом смысле они как предтечи средневековых, простите, ученых Возрождения, когда нет специализации, он физик или он химик, или он, все,
будут
весь мир.
Такими будут гиганты Возрождения, и он пока не в гигантском масштабе, потому что ни в физике, ни в философии он ничего особенного своего слова не сказал, он их просто осваивал, а свое слово он скажет в учении, в перетолковании христианского учения. Но это же революция. В год битвы при Пуатье в 1356 он распространил, не скажешь слово, издал, свое сочинение «О последних временах церкви». Какое знаменательное название, какое дерзкое название. Священник, через 5 лет он будет священником, пока богослов, говорит, что у церкви последние времена. А потом сам будет ей служить, и будет ей служить до конца дней, но желая ее изменить. Воистину последние времена, ибо он современник страшных событий в католической церкви, страшных, о которых не сказать нельзя. В 1309 по 1377 случилось так называемое авиньонское пленение пап. Виклиф действует именно в эти времена. Оно продолжается. Что за пленение? Папу в плен реально, конечно, никто не брал, но французской монархии удалось оказать большое политическое давление на папство как институт и даже перенести резиденцию пап, многовековую резиденцию из Рима, вечного города, в южно-французский город Авиньон. 70 лет там находился папский двор.
И не мог вернуться в Рим.
Не получалось. Какова сила французской монархии? Каковы перспективы этого бурно развивающегося государства? И эта монархия – враг Англии. Они находятся в открытой вражде, в открытой войне. И англичане одерживают первые победы именно над этой могущественной державой, которая поддерживает само папство. Но в 1378 случилось нечто еще худшее. Великий раскол, так называемый. Виклиф родился между этими двумя потрясениями, авиньонским пленением и великим расколом. Когда он начал действовать, папы уже были во французском плену, а великий раскол – это когда появилось два папы. Один продолжал находиться, один из пап, в Авиньоне, а в Риме, допустим, итальянские кардиналы и поддержанные ими некоторые другие кардиналы избирают своего римского папу. И они осыпают друг друга проклятиями. Каждый из них называет другого вплоть до антихриста.
Начинают с антипапы. Хорошее слово.
Антипапа. Появилось слово папа и антипапа.
Да.
И для человека искренне верующего, стремящегося к чистоте веры, это страшное явление. Оно подрывает самые устои прочности веры и надежды на то, что церковь – истинный духовный спаситель людей. И вот папы уже почти 50 лет находятся, так сказать, в авиньонском плену, а англичане бьют Францию в Столетней войне, одерживают в это время, в так называемой Столетней войне. В этой атмосфере случаются первые общественные выступления Джона Виклифа. В 1360 году в Оксфордском университете развернулась борьба против нищенствующих монахов и нищенствующих орденов. Университет относительно светское учреждение, относительно, хотя в нем богословие главный предмет, выступает против усиления позиций нищенствующих монахов.
Наталья Ивановна, надо сказать, что такое университет, хотя бы несколько слов. А то у нас слово «университет» вызывает там МГУ или, скажем, Новосибирский университет. Это же не просто учебное заведение.
А чем-то и похож. Все-таки исток возникновения средневекового университета, а все современные университеты вышли оттуда, именно оттуда. Конечно, не из античности, там университетов не было. Была академия в платоновском смысле, это вообще нечто совершенно другое. Да, это все-таки центр образования, но поскольку образованных людей мало, то это еще и некий интеллектуальный центр высшего интеллектуального авторитета. К университету как организации может обратиться король, за советом и вынесением некого суждения. Ну, например, известно, что Сорбонна в разгаре борьбы и борений вокруг личности Жанны д'Арк была против Жанны д'Арк. К ним обращались, скажем, сегодня за экспертными заключениями. Их просили, например, провести диспут. Так и здесь. Что такое эти нищенствующие ордена? Это организации, возникшие в эпоху крестовых походов, в разгаре Средневековья, поначалу очень искренне выполнявшие свои задачи, поддерживать паломников, которые идут на восток, крестоносцев, раненых, обедневших людей, устраивать для них госпитали, учить людей личным примером истинному служению Господу, но они разбогатели. Какой парадокс? Богатый нищенствующий орден. Так ты богач или ты нищенствуешь? Лицемерие стало нормой их повседневного поведения. И люди искренне верующие, и раз, и два, и с разных сторон подступают к тому, что это их не устраивает. В Англии с разгара Средневековья были сложные отношения с центром Римско-католической церкви, Римом, и церковью в Англии. Все-таки островное положение, некоторая удаленность все время вызывали такую тенденцию вести себя относительно независимо. Но был момент успеха Римской католической церкви в XIII веке при очень слабом правителе Иоанне Безземельном. Папство заставило его признать себя, английского короля, личным вассалом папы. И в результате платить некую вассальную подать. И унизительно, и накладно. И нищенствующие ордена богатели и богатели. А светская власть в XIV веке все больше нуждается в дополнительных финансовых каких-то вливаниях, дополнительных средствах, помимо налогообложения или расширения налогообложения. И эти нищенствующие богатые ордена вызывают возмущение. И вот университет, как представитель в данном случае светской власти, начинает выдвигать аргументы, показывающие, что нищенствующие ордена не соответствуют своей миссии. А дальше логический вывод. Его пока не пишут, его имеют в виду. Значит, богатство их можно ограничить или даже отобрать. Наш персонаж Джон Виклифф становится на сторону университета и доказывает, идет дальше, доказывает несостоятельность монашества как такового. Да это в XVI веке сделает Лютер в Германии. И это будет называться революцией. И призовет монашек, особенно женщин, уходить из монастырей, на одной из них и жениться. Потому что призвание женщины быть не монашкой, по его мысли, а быть матерью, воспитывать благовоспитанных нравственных людей в семье. В 1366 году английский король Эдуард III, о котором мы говорили, который так успешно начал Столетнюю войну, провозгласив себя и королем Франции тоже, вместе с парламентом, опираясь на парламент, отказался платить ежегодную подать папе.
И даже не подать, а недоимки, даже
Урбан
долги.
Урбан V считал, что английские короли задолжали,
да,
потому что он фактически прекратил платить, Эдуард III. И Урбан V заявил, вы платите недоимки.
Как это все напоминает в это время русские князья и монгольская орда. Ведь они тоже шли за недоимками.
Вассальные отношения, они логичны.
Там и там, на разных концах Европы.
И это все-таки средневековье с какими-то общими реперными точками. Римский папа при этом пленник английского врага французской монархии. И поддерживать как бы ставленника своего врага особенно нелепо, Виклифф написал свое знаменитое, первое ставшее таким знаменитым сочинение «Детерминацию кведом де доминио», где определил это такой вот в сложной богословской форме. Так получилось, сложилась моя жизнь, что я читала некоторые из его трудов в подлинном виде, на латыни. Говорю честно, это ужас. Не только потому, что это средневековый латынь, а потому, что он выражается витиевато, всегда имея в виду, что понимающий поймет, а прямо идти на костер, как Янгус, он никогда не стремился.
Но самое интересное,
итак, вывод этого произведения.
Да.
Можно лишить церковь ее владений в интересах государства. Если она не приносит государству пользу, а даже приносит пользу врагу, какая смелая светская мысль. Ее можно лишить светских владений и имущества. Это революционная мысль.
Там была очень интересная мотивировка у него. Я, правда, читал по-русски, конечно. Мотивировка была такая, что король может собирать подати, потому что король оказывает услугу своему населению. Угу. А римский папа не оказывает никакой услуги английскому королевству, поэтому и нечего ему платить, не за что.
А дружба с Францией вредит.
Да, да.
И на самом деле ведь за этим, Алексей Алексеевич, просвечивает уже не сформулированная, неизвестная людям этой эпохи мысль об интересах нации. Это принесет
которой
в следующее время. Нации нет, эпохи, когда она сложится, нет, а это ощущение есть. Носителем этого ощущения была и Жанна д'Арк, та же самая, в эту же самую эпоху. Владимир Иванович Гилье, замечательный русский историк XIX века, начала XX, считал, что именно за это сочинение Виклиф был сделан профессором и доктором богословия в Оксфорде.
Королевским двором.
Да.
Замечу я, согласие короля.
Как замечательно начинается это предреформационное движение. Именно так светская власть увидела свой интерес у профессора. Своя идея и свой интерес.
И вот с этого момента начинается, можно сказать, он становится вот в нашем понимании государственником, я бы даже сказал.
В 1374 году он едет с дипломатическим поручением в Брюгге, с делегацией, с делегацией для переговоров с представителями папы о злоупотреблениях римской курии при замещении церковных должностей в Англии. Сложная дипломатическая миссия, вполне почетная. Он достаточно хорошо с ней справился, он был достаточно умелым человеком в переговорах и в диспутах, аргументов у него всегда было много, они были очень сложны и заумны, но это производило на публику впечатление. В результате, вернувшись, получил приход в Лютерворт в графстве Лестер, получше приход, чем тот, который у него был, получше, побогаче. То есть человек вполне благополучный, побывал и в Авиньоне, и, прибыв в Англию, объявил: «Папа и есть антихрист».
И вот на этой точке мы прерываем на несколько минут наш разговор на новости. Джон Виклиф вступил в новую свою ипостась, близкий ко двору и противник папы.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18.35 в Москве. Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов. Рассматривается дело Джона Виклифа. И так благополучен. Поддержка короны.
Вы уже проговорились. Дело его будет рассматриваться очень скоро. Интересно, что непосредственным толчком для начала преследований и осуждений Виклифа послужил курс лекций, прочитанный им в последний год правления английского короля Эдуарда III. Мы помним, что последнее время правления Эдуарда III было для короля тяжелым, для Англии тяжелым. Победы в Столетней войне закончились, скорее поражение. Во Франции действует Дюгеклен, на престоле Карл V Мудрый, который мудро повернул войну в пользу Франции, еще не окончательно, но повернул. Времена в Англии не лучшие, и собирается в 1376 так называемый добрый парламент. Это бунтующий парламент. Парламент, который бунтует против Эдуарда III, против системы налогообложения, и в частности затрагивает вопрос об имуществах церкви, и вдруг становится ясно, что там звучат мысли из того лекционного курса, который Виклиф прочел в Оксфордском университете, где осуждал алчность духовенства, где говорил: «Ни Христос, ни апостолы не имели ни имущества, ни светской власти». Его цитирует добрый парламент, не ссылаясь. Но это становится опасным в том числе и для Виклифа. И тогда лондонский епископ организует суд церковных прелатов над Джоном Виклифом. Очень плохо мог обернуться для него этот суд, потому что в его мыслях, суждениях уже много опасного. Церковь очень ощетинилась, что если уже и в парламенте звучат его мысли, то у них начнут отбирать имущество, и у них были очень серьезные намерения. Но к этому времени Виклиф обрел потрясающего покровителя в лице всесильного третьего или четвертого сына Эдуарда III, герцога Ланкастерского, Джона Гонта. Джон Гонт хотел своего поживиться, безусловно, за счет имуществ богатой церкви. Виклиф хотел от него защиты от пламени костра, который вполне мог привидеться ему уже в дурных снах.
Ну, надо сказать, что даже знати, скажем, было интересное мнение Виклифа, потому что, поскольку возросла стоимость жизни, как мы с вами сказали, да?
Да.
Пришли с поражение Востока драгоценности,
да? И поражение в войне.
И поражение к войне. Как можно было, собственно говоря, где могли вот эти дворяне пополнить свои кошельки? Либо государственная служба, либо завоевательные войны, либо... забрать землю у церкви. Все.
Землю и имущество. Добыча из Франции прекратилась. Итак, суд. Вот мне довелось читать в подлинном изложении хронистов сцену этого суда. Она совершенно бесподобна и даже, скажем...
Такой в истории не было вообще.
В какой-то мере театрально. Это было только с Виклифом. Джон Гонт, самоуверенный, грубый, захвативший реальную власть, потому что Эдуарда III сменил маленький, малолетний Ричард II, внук покойного короля, а этот вот третий-четвертый сын.
Черного герцога, да?
Да, черного принца.
Черного принца.
Да. Джон Гонт вошел вместе с Виклифом в собор, гремя мечами. В одной хронике я встретил, что у него были два меча, так бывало. И роняя с помощью этих мечей нарочито, роняя скамьи с грохотом, шел вдоль прохода.
Сопровождаемый маршалом Франции, лордом Перси,
лордом
тоже
Перси,
не один.
И лорд Перси это главнокомандующий, маршал. Это страшная картина. Подошел к руководителю суда и сказал: «Предложите стул святому отцу, вот Джону Виклифу, пусть будет предложено сесть». Тот возмутился невозможно, епископ Лондона.
Не принято.
Дело в том, что это ныне подсудимые сидят в уютных клеточках, с грустью скажу я, но сидят. И вообще есть понятие скамья подсудимых. В те времена подсудимый стоял, и только стоял, с глубокой древности. И в процессе разбирательства, и в момент вынесения приговора, епископ возмутился и сказал, что это недостойно, как это можно. И тогда Джон Гонт сказал: это вы ведете себя недостойно. Если были бы не в храме сейчас, я выкинул бы вас отсюда за волосы. Ну, это уже просто откровенное запугивание, и прилаты испугались. В результате суд получился такой быстрый-быстрый, невинный-невинный, безобидный-безобидный. Они вынесли заключение, что в трудах Виклифа вообще-то нет ничего еретического, просто их неправильно истолковывают. Это не суд.
И поэтому не надо печатать. Поэтому не надо распространять. Не печатать, конечно, как у печатать.
Излагать, распространять.
Да, да.
Это вызвало восторг в Лондоне.
У толпы.
Толпа. Да. Толпа лондонская была в восхищении. Виклиф еще не знал. Очень скоро, в 81-м году, это у нас 77-й уже. А в 81-м он узнает, что это опасный союзник. Вот Джон Гонт менее опасный союзник, чем народ. А пока народ просто поликовал.
Ну, надо просто сказать, что лекции или проповеди Джона Виклифа, которые он иногда читал в Лондоне, пользовались так же, как лекции Гуса, потом огромной популярностью. Они его знали. Они знали Виклифа.
Через полвека будут бежать к Гусу в Вифлеемскую часовню в Праге, а сейчас бегут на проповеди, а студенты слушают лекции Виклифа. Но все-таки папство не могло успокоиться. Джон Гонт для них не высший авторитет. И уже в 1378 году пришла папская булла официальная с официальным осуждением учения Виклифа. Несколько слов о том, в какое учение постепенно его взгляды сложились, чтобы понять, чем же он так взволновал папство. Он отвергал власть епископов, предлагая вернуться к апостольскому пресвитерианскому устройству. Община и староста, пресвитер. Отвергал индульгенции. Утверждал, что устная исповедь – это насилие над совестью. Надо внутренне человеку поговорить от имени своей совести с Богом, и этого достаточно. Как это предвосхищает будущие кальвинистские взгляды? Взгляды Кальвина, с которыми люди пойдут в революции. Таинство причастия, Евхаристия. Самые большие удары он наносил по этому таинству. Я читал этот его трактат «De Confessio», где он в самой усложненной форме говорит, что не надо считать, что буквально тело и кровь Христа пожирают верующие. Но он это все очень сложно пишет. Mm-hmm. Оно присутствует, но в символическом смысле и так далее. Это опять мысли из будущей реформации. Настаивал на простоте богослужения, а от этого один шаг до конфискации имуществ или ограничений. Долой монашество, разрешить брак для священников – это безумно смелые мысли, в особенности, если еще раз помним, это XIV век. И поэтому все эти его действия, а он везде это высказывает, он проповедует на английском языке, что особенно усиливает толпы, которые к нему бегут. Его понимают. Напомню, XIV век, время рождения, это самое время рождения литературного английского языка. Джеффри Чосер в 70-е годы этого века напишет, в конце, нет, в 80-е, напишет свои знаменитые кентерберийские рассказы. Но и Виклиф внес лепту в формирование английского литературного языка. Он пишет трактаты на этом языке, он переводит Библию с латыни на английский. Вот это его деятельность. Он этим живет.
Но при этом вот те буллы, о которых вы говорили, папские буллы...
Требуют суда.
Да, и Григорий IX, который посылает буллы, впервые вводит понятие и оскорбляет Виклиф и его последователей, называя их сеятелями церняков. Сеятели плевел. Лоларды.
Плевелы.
Плевел, да.
Нет, но лоларды – это бормочащие. Лоларды – совершенно особенное явление. Хотела чуть вот сейчас прямо о нем сказать.
Просто я хотел сказать о Григории IX, что да. В том самом 78-м году, о котором Виклиф начинает писать, умирает Григорий IX, и начинается великий папский раскол. Три папы избраны. Это облегчает деятельность Виклифа. Три
папы,
какой законный?
Совсем уже полный, так сказать.
Великий раскол.
Конец – это великий раскол. Но три папы будут упразднены в 1415 году на Константинском соборе.
Поэтому...
До этого Виклиф уже не доживет. Вот этого уже беспредела, как мы скажем, сегодня он не увидит.
Но он находится в начале этого
беспредела.
Но в
Англии действительно... Итак, пришла папская булла, требует нового суда. Суд назначен, и тут проявился безумный, опасный заступник за Виклифа – народ. Народ ворвался на этот суд и пресек его. Это уже революционные действия. А по стране, напоминаю, это 1378 год. Три года до знаменитого бунта крестьян. По стране пошли некие странствующие проповедники, лолларды. Очень большой спор в историографии вокруг того, какое это отношение имел он к этим бормочущим, странствующим монахам, бывшим священникам, бывшим монахам, которые шли по городам и весям, и в самой простой форме, все более и более упрощаемой, излагали хотя бы частично его мысли, основы его учения, которые я только что напомнил.
Мы же можем сказать, что они его последователи. Имел, не имел, но они его последователи.
Он не хотел иметь таких последователей, в чем я уверена. Да, они были. И дело в том, что он читал лекции. Его слушали. Он произносил проповедь. Его слушали. И люди несли то, что они услышали, то, как они его поняли и как они его упростили и доводили до крайнего, бесконечно страшного упрощения, я имею в виду идейного вождя крестьянского восстания 1381 года Джона Болла.
Ну, значит, тот суд был прав, который говорил о том, что еретического ничего нет, а есть лишь неправильное толкование. Значит, вы сейчас поддержали этот суд?
Они сами не знали, как умно они высказались. Джон Болл. Он довел его вот эти догматические и социальные мысли, и философские, ну, про исповедь. Это же философская мысль, что озвученное слово, изреченное, есть ложь. Поговори внутри себя, по совести с Богом, тогда он тебя поймет лучше. Во что это вылилось у Джона Болла? Уже не просто ограничить богатство церкви. Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто тогда был дворянином? Идея такого средневекового коммунизма и уравнения имуществ. Лолларды, иконоборцы, они начинают не просто говорить простое богослужение, а долой иконы, украшения, скульптуры в церкви и приступают подчас к действиям. Я читала протоколы допроса двух лолардов, с ними начинают бороться, это секта, это опасно, это социально опасно, которые показали, как они замерзли очень сильно вечером и никак не могли согреться. Один из них сказал: «Ну что здесь висят эти бессмысленные доски, имею в виду иконы. Давай лучше согреемся». Они раскололи иконы и сожгли их в очаге. То есть это опасное социальное движение. И, наконец, разразился крестьянский бунт. Можно Виклифа напрямую с ним связывать? Нет. Хотел ли Виклиф бунта крестьян? Никогда.
И не принимал в нем участие?
Никогда. Никаким образом. Услышав о том, что они называют себя его учениками, он, конечно, отшатнулся. Такой же ученик, условно говоря, будет у Мартина Лютера. Это будет Томас Мюнцер, в 16 веке. Он тоже скажет: «Я учился у великого Лютера». Лютеру такой ученик не подходит. Эти философы, мыслители, как всегда, выскажут некую очень ценную, важную мысль, а мысль начинает жить своей жизнью. И вот восстание разразилось, и тогда это...
Знаменитое восстание Уотта Тайлера, которое уж в школьных учебниках есть. В отличие от Виклифа. Вот Тайлер, Джон Болл есть.
Встречи с королем Ричардом II, крестьянские так называемые программы. Это все нашим радиослушателям известно. Не имел он прямого отношения, но косвенное имел. Посеял элемент свободы мысли в богословской сфере, но эта мысль изреченная начинает жить своей жизнью, и она перебросилась и на социальную сферу жизни. Все изменило в его биографии это восстание. Напуганные до смерти власти, дворянство стали понимать, что оксфордский богослов, профессор, опасен. И в 1382 году оксфордские богословы официально осудили 12 тезисов из Виклифа, потом еще 19. Потом они начали расширять зону осуждения, прежде всего в отношении таинства присуществления или Евхаристии, что ни в коем случае нельзя замахнуться на это святая святых. Это самое важное, что вот Христос с нами даже в этом материальном воплощении. А лолларды продолжают жить. Восстание подавлено, утоплено в крови. Казнен Джон Болл, который хотел узнать, кто был дворянином во времена Адама и Евы. А ересь осталась. Ересь, когда ее преследуют после таких подавлений, кровавых событий, она уходит в подполье, она обращается в секты. Секты живут, ютятся где-то, прячутся, больше всего в городской среде. Крестьянство, поднявшее этот темный бунт, это вот характерно для крестьянства, когда его доведут до крайности, оно поднимется, порушит все, что может, погромит, а потом затихает покорно перед господами. А в городской, более просвещенной среде, среди ремесленников, торговцев, живут и организуют свои общины, эти самые лолларды. И уже много позже смерти Виклифа, который наступит в 1384 году, вспыхнет восстание лоллардов под руководством знатного человека Олдкастла в 1414 году. Загадочное как будто бы восстание, но там каждый видел свое, но уже не крестьянское. Это будет просто порыв, в том числе к духовной свободе. А профессор оказался в опасности. Его боятся, защищать его боятся. И, наконец, в 1382, в том же году, когда только начали отдельные пункты осуждать, оно в целом осуждено, его учение, как еретическое. Юный король Ричард II, видимо, все-таки выгородил Виклифа.
Ну, было странно. Во-первых, от него отшатнулся его защитник, герцог ланкастерский Джон Гонт, когда он увидел, что последователи становятся...
Наглецы всегда смелы, пока все хорошо, и первыми становятся трусами. Джон Гонт был именно таким.
Вот. От него отшатнулась лондонская толпа и чернь, которую он как бы предал, потому что не поддержал во время восстания.
Но кто не отдал его на растерзание? Мне думается, только Ричард II. Фигура сложная, о которой мы тоже
говорили. Совсем мальчишка он в этом 82-м году вот только-только, 15 лет. Видимо, что-то они хотели, знаете, видимо, они хотели его использовать для борьбы с папством. Видимо, все-таки они держали в голове,
разумная что... Разумная мысль, что еще пригодится, но это не мальчишеская мысль.
Да, это не мальчишеская мысль, конечно.
Да, в свои мальчишеские годы там, в Майленде и Смитфилде, при встречах с бунтующими крестьянами, он показал, что он не трус. Он не трус. Что он вообще личность. Личность его жизнь второй, будет... Да. Его не окрасят в одну какую-то краску. Кончит жизнь он ужасно, но пока это достаточно смелый мальчик, не правящий самостоятельно. Но, может быть, здесь он проявил что-то свое.
Еще одно важное обстоятельство, которое я заметил. Вот тот самый лондонский епископ, с которым собачился Джон Гонт, и которому угрожал, становится в 82-м году архиепископом кентерберийским. То есть этот человек, которого Джон Гонт унизил...
Хотел за волосы таскать, да?
Хотел за волосы таскать. Он теперь становится председателем суда и верховным примасом Англии. И теперь у него другая сила, потому что король на него опирается, в том числе в борьбе с папством. Вот так, Гонт, такой монах, оказался вот в таком клубке этих вельможных особ, восставших крестьян, лондонской черни. И все говорят, он хорош, мы его последователи. Он говорит, правильно, а теперь нет-нет, он говорит, неправильно, он плох.
Дело в том, что когда Гонт поддерживал, он имел совершенно, конечно, корыстные цели, совершенно определенные и конкретные, а до взглядов и этих трактатов, которые читать, это невозможно. Ему никакого дела нет.
Главное, что церковь и имущество, да, вставились под вопрос имущества церкви.
Конечно.
И Гонт это хорошо понял, герцог Ланкастерский.
Это будет и весь 15 век, и в 16 веке.
Но Виклиф был первый.
Он был первый, он был удивительно опережающим свое время. Вот, называв его предтечей реформации, я думаю, я совершенно правильно заметила, какую удивительную роль сыграл этот человек из глубин Средневековья. Ведь, в общем, если разобраться, вполне рыцарские сражения на полях Креси, Пуатье и Азинкура уже после его смерти
близко,
в 1415 году.
Близко,
и там что-то все еще рыцарское, звенят мечи. А поэзия только рождается, вот Чосер, участник Столетней войны.
Да.
Как это звучит сегодня удивительно.
Но он был все-таки Виклиф после вот этого осуждения, о котором вы сказали. Он как бы уходит в свой приход, он как бы исчезает, но чем он там занимается? Он переводит Библию. И вот это, конечно, наследие.
Он переводит Библию на английский язык при участии своих учеников, последователей.
Вы понимаете, что люди не могут понять, что тогда Библия была только на латыни?
Прежде всего, Николай Герифорд, видимо, человек, который внес очень немало в это. Да, конечно, Библию нельзя было прочесть на родном языке, а значит, надо было только слушать то, что тебе скажет в проповеди священник. А тот же самый Виклиф и его последователи заронили сомнения в абсолютной правдивости и в абсолютной правоте священников всегда и везде. И стремление прочесть самому, оно было революцией, оно было духовной революцией. И так будет в каждой стране, где пробиваются идеи реформации. Прежде всего, надо обратиться к подлиннику. Как правильно мы говорим, рассуждая об любом крупном явлении, историческом событии, надо обратиться к подлиннику.
Причем, что интересно, Виклиф не знал греческого, он не мог переводить Евангелие, но он перевел их с Вульгаты, с латинского, и перевел сам. А уж его ученики еще и Ветхий Завет перевели.
Конечно, латынь для него была языком просто абсолютно родным. Ибо в те времена профессор богословия изъяснялся на латыни не хуже ни в коем случае, чем на своем национальном языке. Был удивительный язык абсолютно межнационального, условно говоря, общения.
Да.
Нации нет, а это понятие можно применить. Они понимали друг друга прекрасно, говоря по латыни. У многих авторов, которые пишут о Виклифе, я читала и наших, и зарубежных авторов. Как правило, все пишут, умер собственной смертью, так сказать, спокойно, удалившись в свой приход и продолжая научные и литературные
студии. Переводом занимался, на самом деле.
Вы сейчас сказали, переводами, сочинениями философскими. Но упускается одна деталь, которая мне представляется очень важной. Он умер 31 декабря 1384 года, получив вызов за несколько дней до этого на суд от римского папы. Очередной вызов на очередной суд с требованием прибыть туда, в Рим. А папство того, гляди, оправится от перенесенных ударов. И вот этот человек, который всю жизнь избегал пламени костра. Он был не Джордано Бруно, который считал, что его смерть должна подействовать на людей, не Ян Гус, который не мог произнести ни слова, ни намека на отречение, отступление, зная, что он будет казнен. Виклиф, видимо, не был так настроен героически и всеми средствами всю свою жизнь избегал этого пламени. И вот снова этот вызов, видимо, вызвал этот ужас в его душе, ибо он послал папе письменное извинение за то, что по состоянию своего здоровья на суд явиться не может, прекрасно понимая, что надолго его такая отговорка не спасет. И через короткое время скончался от того, что тогда называли ударом во время службы. Ну, современные авторы прямо пишут, видимо, это инсульт. Но как у многих-многих наших замечательных персонажей, у него была огромная посмертная жизнь. Вот она продолжается и тем, что мы о нем разговариваем. Но она была совершенно реально большой. Дело в том, что его не забыло папство. А в 1410 году его книги жгут в Праге. Архиепископ Пражский, но до этого известно, что Ян Гус с учениками изучает его труды. В 1412 году, а он умер в 1384, то есть больше, чем через 20 лет, он осужден на соборе в Риме заочно. В 1415 еще раз осужден на соборе в Констанце,
в том самом,
где Гус.
Да.
И плюс Констанский собор принял решение сжечь его останки. Не смогли сжечь самого, сжечь останки. И в 1428 останки...
Через 44 года после смерти.
Неутомимо преследуемый еретик, его останки сожжены по решению Констанцкого собора. Но дело его жило и побеждало. Мы ничего не преувеличим, несмотря на прямое созвучие с некими советскими реалиями. Это так было. Был Гус, был Лютер, был Кальвин, а Нидерландское освободительное движение под знаменем кальвинизма пойдет на войну против католической Испании, начнутся движения кальвинистов по всему свету, дело его осталось.
И вы узнали, кто такой Джон Виклиф. А я хочу сказать, что те, кто правильно первыми сказали, что именно Констанцкий собор осудил Яна Гуса к сожжению, и этот же собор принял решение сжечь останки Виклифа. И они получают книгу Константина Рыжова «100 великих монархов», Москва, издательство «Вечи», 2008 год. Это Андрей, чей телефон начинается на 242, Елена 907, Александр 930, Ирина 134, Катя 775, Алексей 218, Артем 576, Мария 643, Виктор 761 и Дмитрий 392. Это была программа «Все так». Ее вели Наталья Басовская и Алексей Венедиктов. До свидания.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.